Слава Богу за то, что мы здесь, и за то, что мы снова можем открыть Писание. И я хотел бы говорить сегодня и прочитать... Да, спасибо. И прочитать один текст из Библии, который говорит о выборе, известного человека, библейского героя Иисуса Навина. И... Конечно же, перед нами стоит каждый день выбор. Выбор связан, когда мы приходим в магазин, когда мы смотрим какие-то товары, мы имеем возможность выбрать одно или другое. Выбор, ну, в общем-то, мы не выбираем, чем заниматься каждое утро, но, может быть, у некоторых и с этим некоторые и с этим сталкиваются. И, соответственно, выбор жизненный. Об этом мы будем сегодня говорить. И в этой связи мы прочтем текст, который записан в книге Иисуса Навина, 24 глава. В 24 главе я прочту текст, который записан с 13 стиха, но к предыдущему тексту мы вернемся позже. Сейчас начнем с 13 стиха. «И дал я вам землю». Это говорит Господь Бог через Иисуса Навина. Он обращается к народу израильскому. «И дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не сажали, вы едите плоды». Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Однажды Иисус Навинович собрал весь народ в одном месте. Он говорил с людьми, он вспоминал прошлое. В этих словах, которые мы с вами прочли, Иисус бросает вызов. Он рассказывает о Боге ранее и о Его чудесах, о Его делах, о Его действиях, о Его верности, о Его святости. Иисус не завершил своей речи до тех пор, пока не произошло что-то определенное в народе. Он не завершил своей речи, не оставил все вот просто вот риторические вопросы, которые не требуют ежеминутного ответа. Нет, он захотел, чтобы народ принял определенное решение, чтобы они вот сейчас в конце концов сказали, куда они пойдут, за кем они пойдут, кому они будут служить. Народ-то уже знал, он знал о Боге. Это не то, что им нужно было что-то новое о Нем рассказать, как-то по-новому открыть, нежели это бы можно было бы сделать в то время каким-нибудь иноплеменникам. Народ знал. Но вот в определенное время он обращается, Бог снова обращается через Иисуса Навина к народу и говорит: вам необходимо определиться. Было много возможностей, предлагалось множество вариантов. И так сказать, идти, плыть по течению, это очень удобно, это очень легко. Со всеми окружающими народами, которые вокруг народа израильского были, находились, что они несли в своей культуре, соответственно, поклонение чужеродным богам, идолам, это предлагалось. Кстати, это всегда было определенным вызовом или, другими словами, искушением для народа израильского, окружение других народов. Бог всегда говорил к ним, что... Вы можете жить, и вокруг вас могут окружать, находиться различные народы, но не служите их богам. Служить истинному Богу, Яхве, это не плыть со всеми. Идти за Богом, это не означает, куда вынесет, куда понесет, туда и пойду. Идти за Богом или выбрать Его путь, это значит плыть против течения. Значит сопротивляться, значит прилагать массу усилий. Не соглашаться с мнением большинства, видеть другую, иную цель, смотреть и направляться в другую сторону, нежели большинство. Вот что означает идти за Богом. И это все было представлено народу. Тогда, сегодня мы читаем об этом с вами, и, соответственно, подобные вопросы и в нашем зале звучат. Иисус Навин сказал об этом. Он бросил вызов. Он ждал решения. Но, с другой стороны, он сам принял решение. Он сам внутри принял решение окончательное, бесповоротное. «Я и дом мой». Прежде всего, это касается меня самого. За себя я несу ответственность. Это мой выбор. Я — это моя тройственная природа. Дух, душа, состоящая из совести, воли, разума, памяти, эмоций. И тело, состоящее из чувств, зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Это мой интеллект, это мои силы, это мои возможности. Я. Иисус Навин говорит, я и дом мой будем служить Господу. Вот кто я. Насколько я готов посвятить все это Богу во всей полноте. Насколько я хочу, я принимаю решение, чтобы вот все вот это, что мы перечислили, то, что вы сейчас видите на экране, насколько вот это вот все, чем я обладаю, что я имею, что я ношу, чтобы оно служило основной цели моей жизни, служило Богу. Я и дом мой будем служить Господу. В Древнем Риме говорили «умне меа мекум порто», что означает «все мое ношу с собой». Это выражение появилось в связи с одним событием, когда город Приена был взят неприятелем, и жители, спасаясь бегством, брали с собой самое ценное, самое прекрасное. Они нагружали себя, и вдруг увидели одного мудреца, которого звали Биант, и ему говорят: «Бери и ты! Бери ты самое драгоценное!» На что он ответил: «Я так и делаю, ведь все свое я ношу с собой», отметил он, говоря о своем духовном богатстве, о своем внутреннем. То, что внутри нас, наша сущность, это имеет самое большое значение, это имеет самое большое богатство, то, чем мы внутри обладаем. Толпа предлагает брать побольше материального, жить на полную катушку, как говорят, давать волю своим чувствам и похотям, направлять свой разум на творчество злого, недоброго, а мой выбор направлен на благо своего внутреннего человека, который посвящен Богу. Это и есть плыть против течения. Это трудно, часто невозможно, но это мой выбор. Иисус Навин говорит, я буду служить Богу. Все тем, чем я обладаю, все то, что мне принадлежит, каким меня создал Бог, этим всем я буду служить Богу. Это мой выбор. Я и дом мой, я это и мои отношения с другими. Как я отношусь к другим? Делаю я это, как ожидает от меня Бог? Прощаю, давая еще один шанс? Несу мир, несу заботу, или жертвенную любовь, или живу только для себя, ожидая от других всего и ничего не отдавая. Я — это и мои отношения с другими. Опять-таки, плыть по течению — значит думать только о себе самом, грести к себе, наплевать на окружающих, игнорировать других и их нужды. Это означает плыть по течению. Сегодня многие именно таким образом живут. Они думают только о себе. Они не думают больше о других. Им важно то, как они себя сами чувствуют. Иисус Навин говорит: «Я и дом мой». Я, мои отношения с другими, каковы они, насколько здесь мы делаем и посвящаем себя служить Богу. Я и дом мой. Иисус Навин имел в виду дом мой, моя семья, мое ближнее окружение, вот некий мой малый круг. Мой выбор, он влияет и на них, на их мировоззрение, на их жизненный выбор. Это говорит Иисус Навин, он понимает, что не только он сам в своей семье хочет служить Богу, но он хочет, чтобы его окружение, они тоже служили Богу, чтобы они тоже были преданы Ему. Твой дом может быть большим, малым, состоящим из родителей, из братьев и сестер, или в будущем состоящим из твоего спутника жизни и детей. Твой выбор идти за Богом и служить Ему влияет на домашнее окружение. Плыть против течения значит доверять своим близким, значит любить и заботиться о своем малом круге, значит проявить, показать Бога им, так, чтобы и они могли последовать. Я и дом мой будем служить Господу. Это выбор, это вызов, это вопрос. Это сложно, это нелегко. Но позвольте уйти немножко раньше о том, о чем говорит ранее к народу Иисус Навин. Он говорит о действующем Боге. Он говорит окружающему обществу о том Боге, который действует в истории, который есть, за которым стоит последовать, которому стоит служить. И он описывает с 1 стиха по 12, мы этот текст не прочли с вами, он описывает Бога, который прежде всего избрал Авраама, размножил его потомство, провел по земле Ханаанской, вывел из Египта, совершив много чудес. Он говорит о Боге, который защитил от фараона и его войск, потопив в море колесницы их. Он говорит о Боге, который подарил победу над множеством врагов, которые восставали против народа израильского. Он говорит о Боге, который послал в свое время шершни, и те преследовали врагов. И написано, что не мечи, не стрелы израильских воинов это сделали. А это Бог так сделал. Иисус Навин говорит, в конце концов, что Бог дал землю, над которой не трудился, не строили, не возделывали. Действующий Бог, вот Он какой Бог. Он, который обеспечивает, Он, который предоставляет, Он, который защищает, Он, который действует в твоей жизни. Вот этот Бог. Что выбираешь ты? Выбираешь пойти за таким, или тебе нужно что-то другое, кто-то другой? Плыть по течению означает отвернуться от такого Бога, значит забыть о Его благах, значит забыть о Его заботах в прошлом, значит забыть о Его благословениях, которые были, очевидно, в твоей жизни ранее. Многие люди, как говорится по русской пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И вот гром грянул, мужик перекрестился. Все, тишь, гладь, спокойствие. И он потом забыл. Иисус Навин говорит, что я хочу выбрать Бога, исследовать за Ним и служить Ему раз и навсегда и постоянно. Это не так, чтобы однажды случилась беда, взял свечку, пошел. Случилась трудность, пришел, подал записку, помолитесь. Случилась какая-то катастрофа, бежим, сломя голову, помогите, помолитесь. Господи, спаси, сохрани. Бог сохранил, Бог спас, Бог избавил. Спасибо, до свидания. Дальше я живу, как хочу. Плыть по течению значит отвергнуть Бога, действующего. Следующий момент, на который я хотел обратить внимание, что значит служить. Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. Тот Бог, который описывается в Библии, Бог не только Бог любви, об этом будем в конце говорить, это, конечно, так. Бог не только Бог благости, Бог милосердия, но Бог справедливый, Бог святой. И здесь пишется, что Он святой, Он ревнитель, Он не потерпит беззакония и греха. Слово «ревнитель» часто используется. «Ревновать». Это мы слово встречаем чаще в нашей жизни, когда супруга ревнует своего мужа кому-то. Почему? Потому что она предполагает, что где-то у него что-то не так, что где-то кто-то к нему проявляет определенную заботу, и он на это открыт. И ревность создается, между двумя создается ревность. Почему? Потому что здесь, когда ревность, тогда есть измена. Или, по крайней мере, риск этой измены. Риск изменить. Бог часто говорит об этом в Библии. И Он не хочет, чтобы люди изменяли Ему. В прямом смысле этого слова. Бог ставит себя, что Он считает всех людей своих. И те, кто не служат Ему, то те Ему изменяют. И Он говорит: я ревную, я не могу так. Я не потерплю беззакония вашего. Я не потерплю, что вы служите кому-то другому, чему-то другому. Есть определенные принципы, которые Господь выставляет нам как условия. Он говорит: я хочу вас благословить, но с условием. Не просто благословить и безо всякого нашего участия. Все хотят благословения, но чтобы оно начало работать в жизни, необходима машина. И эта машина, она заводится определенным ключом зажигания. Что это за ключ? Мы читаем: «Служите Господу, Богу вашему». Вот ключ зажигания. Вот каким образом мы имеем возможность и доступ получить Господне благословение, служить Господу, служить Богу, быть с Ним. Это означает, что мы не можем ожидать благословения, если ничего не делаем, если просто сидим. Мы не можем рассчитывать на благословение, потому что обетование нам дано с условием служить Господу. И тогда Он благословит тебя, твою семью, твой хлеб, воду, здоровье, жизнь. Господь будет благословлять и окружать заботой. Это Он обещает. Что значит служить? Пожалуйста, словарное значение. Нести, исполнять службу, делать что-нибудь для кого-нибудь, чего-нибудь, выполнять чью-нибудь волю, приказания, направлять свою деятельность на пользу чего-нибудь высокого, служить своему народу, служить искусству, выполнять свое назначение. Вот что значит служить. Еще раз пояснить или определиться с терминами. Служить – это значит отвернуться от греха. Это значит и есть плыть против течения. Служить – это по своей воле, без всякого принуждения. Бог не принуждает. Как тогда перед народом Иисус Навин говорит: «Вам сегодня можно выбирать. Я выбираю служить Богу и вся моя семья». Как вам, вы выбираете. Это без принуждения. Служить не значит раболепствовать, не значит присмыкаться. Это значит иметь прямые взаимоотношения с Богом, любить Его по-настоящему и видеть мир Его глазами. Ранее в книге «Исход» в 23 главе было сказано следующее: «Ибо если ты будешь служить богам их», то есть язычников, «то это будет тебе сетью». Это будет тебе сетью. Что такое сеть? Если кто-нибудь когда-нибудь видел, представлял, что такое сеть, рыбацкая сеть, какая-либо другая сеть, когда сетью накрывают человек или что бы это ни накрыли, лишается какой-либо возможности двигаться. Движения нет, ограничения полнейшие. Сеть, она окутывает, сеть, она замыкает, сеть, она ограничивает, более того, она делает недвижимым. Сетью накрывают, соответственно, ловят. Таким образом, издревле происходит охота. Бог говорит, будешь служить чему-то другому, будет у тебя приоритетом что-то другое, это будет тебе сетью. Однажды ты запутаешься, и уже будет трудно тебе вырваться. Если человек не служит Богу, значит, он служит идолам. Это и есть плыть по течению, как все. Каким идолам, кто-то скажет из вас? Их много. Мы не раз говорим здесь об этом. Это может быть и собственный эгоизм, первый идол, которому можно поклоняться. Это может быть слишком человек любит себя, слишком себя бережет. Нельзя одновременно поклоняться себе и Богу. Главным приоритетом и главным объектом поклонения и служения должен стать Бог. Летом, заходя в метро, обратил внимание на девушку, но не столько на ее лицо, сколько на то, что было написано на ее футболке. Там было изображение дьявола, изображение какого-то черного, изображение ангела. И вот эта вот надпись 50% дьявола, 50% ангела. Что она хотела этим сказать? У меня не было возможности спросить, потому что она уже вышла, или я впервые вышел. Но я подумал, человек ходит с этой вывеской, значит, впереди, значит, ну, скорее всего, что это что-то означает. Это как-то отражает внутренность человека. Если я хожу со значком на лацкане, на котором первый символ христианства – рыбка, и где написано «ихтус», и каждая из этих букв расшифровывается, и мне иногда приходится расшифровывать людям, что-то человек поместил впереди и считает это важным, каким-то образом рассказал то, что внутри. Я так думаю, что это процентное соотношение, оно может быть разное. Может быть, кто-то сегодня сидит здесь в зале и находит, что у него 60 на 40 или 30 на 70, или 90 на 10. Вот просто подумайте. Тот текст или тот призыв, который сегодня уже прозвучал и не раз звучит, выбор за тобой, либо все 100 на одной стороне, либо все 100 на другой. Вот для Бога вот другого не нужно. Для Бога другого не нужно. Он либо хочет, чтобы все 100 принадлежали Ему, либо тогда Он говорит, ну тогда ты избери, если ты что-то оставляешь чему-то другому, но это твое право. Просто знай, что что-то другое, это будет сеть. Это будет сетью. Однажды закутает, и не выберешься. Я и дом мой будем служить Господу. Мы с вами проговорили об этом. Я — это моя тройственная природа. Я — это мои отношения с другими. Моя семья, мой дом, мой малый круг. Действующий Бог, который действует в жизни нашей. Служить Ему или... Это выбор. Тот человек, который не смотрит вверх, неминуемо будет смотреть вниз. Дух, который не парит высоко, осужден присмыкаться. Я хотел бы в заключение две истории. Первая история о человеке, которого мы очень хорошо знаем, это мать Тереза. Ее уже нет в живых, но история о ней продолжается. То служение, которое она однажды основала, оно действует. Оно действует во многих странах, более чем в 100 странах. Мать Тереза, Божий человек, она просто сияет, эта женщина, когда вы кто-либо видео или по видео, или на фотографии. Она в своей жизни дала обет нищеты. Это означало, что она приняла жить, она приняла решение жить просто вот по минимуму. Это было для нее. Это я не говорю, что каждому из нас необходимо. Мне сам принцип важен в этой истории. Когда она умерла, все ее пожитки уместились в одной небольшой корзинке, которую сплел и подарил ей прокаженный мальчик, которому она служила. С этой корзинкой она прошла практически весь свой жизненный путь. И в этой корзинке, кстати, она носила Библию. Когда она умерла, после нее все, что от нее осталось, это две смены одежды, две сари. Эта женщина, она могла летать в любую страну мира бесплатно. Ей был предоставлен доступ. У нее был свободный доступ к президенту, к руководству любого государства. Любая тюрьма и армия любой державы была открыта к этой женщине и ее служению. Принцесса Диана, она дарила, поддерживала ее. Были подарки президентов. Более того, были дорогие машины, которые она сразу продавала и пускала в служение. Кто скажет, она была несчастна? Никто. Почему? Потому что она посвятила свою жизнь служению. Нобелевская премия в 79 году, опять-таки она пускает все это на служение. Осталась ли она внизу? Нет. Бог поднял ее. Бог это сделал. Кто-то может назвать ее несчастной. Быть может. Но, кстати, попрощаться с ней, когда она умерла, пришло проститься около 1 000 000 человек. А просто для информации, на похоронах Карла Маркса было всего 6. Эта женщина, для нее было самым основным призванием от Бога служить людям и плыть против течения, несмотря ни на что. Выбор за нами. Господь говорит, служите и будете счастливы. Господь говорит, перестаньте поклоняться себе, перестаньте заниматься идолопоклонством. Что-либо другое может стать идолопоклонством. Мы об этом не будем подробно останавливаться. Займитесь делом, начните служить. Наша церковь должна быть церковью, которая служит. Это отличает любой другой институт, созданный в мире или еще не созданный. Церковь, она призвана служить. Церковь, она призвана идти за стены. Церковь, которую создал Господь Бог однажды, это церковь без стен. Это не вот только здесь. По определенной статистике, примерно 10% верующих людей в церквях по всему миру служат. Это статистика по всему миру. Примерно 10%. Вот давайте вот не будем сейчас останавливаться подробно на нашей церкви, но каждый просто подумает. Сколько в нашей церкви вы видите людей, которые выходят сюда вперед? Хотя, конечно же, сюда выходить вперед это не означает служить. Служить им можно, не выходя вперед. Но тем не менее, 10% примерно. Если бы служило 50%, скорее всего, чтобы давно бы уже люди все были бы спасены и знали бы. Это опять-таки нам вызов. Это выбор за нами. Посвятить себя всему служению Богу и людям, влиять на свое окружение, отказываться от ненужного, не стоящего, не имеющего ценности и долгой перспективы. Любить значит не брать, а отдавать. И последнее землетрясение в Японии. Многие из нас слышали и видели кадры этого ужасного события, которое произошло в этом году. Когда землетрясение утихло, спасатели добрались к разваленному дому одной молодой женщине. И они сквозь трещину этого дома они увидели уже мертвое тело этой женщины. Но ее поза была странной. Она была наклонена вперед, стоя на коленях, и руками как будто что-то закрывала. При падении, соответственно, при разрушении дома, обломки упали на ее спину и голову, и таким образом она потеряла сознание и умерла. И вот когда лидер этой команды спасателей, через щель увидев ее, он протянул руку, чтобы дотронуться, надеялся, что она может быть еще жива, но тем не менее ее холодное тело вот, свидетельствовало о том, что жизни нет. И, соответственно, нет жизни, спасатели покинули дом, потому что они только лишь помогают, находили тех, которые в живом состоянии еще находятся, а уже те, которые шли далее, они собирали мертвые тела. Но по каким-то непонятным причинам спасатель или лидер команды спасателей, он решил вернуться в дом этой мертвой женщины. Внутри него было какое-то неодолимое желание вот, просто вернуться и еще раз просмотреть. Он дотронулся, он спустился, он разобрал некоторые завалы, он дотронулся до этой женщины и внезапно крикнул: «Ребенок! Здесь ребенок!» Спустя некоторое время вся команда тщательно убрала обломки разваленного дома. И они увидели, что перед телом этой женщины находится сверток. Трехмесячный мальчик, завернутый в одеяло. Очевидно, когда эта женщина, спасая своего ребенка, она прикрыла его телом, чтобы защитить его от смерти. И когда спасатели нашли малыша, они его взяли. И, кстати, он еще мирно спал, спокойно. Ничего не тревожило. Он был в полной безопасности. Врачи приехали быстро, развернули малыша, чтобы проверить его состояние. И они увидели там завернутый мобильный телефон. Последние слова текстового сообщения в телефоне были такими: «Если ты сможешь выжить, ты должен помнить, что я тебя люблю». Команда передавала этот телефон друг другу, и, конечно, кто плакал, кто читал, тот плакал. Сегодня Бог говорит, что я очень тебя люблю, и Он отдал себя. Он отдал себя самого. Бог Библии отдал себя самого. Он предлагает свою руку, свое водительство в твоей жизни. Хотелось бы, чтобы каждый из нас мог выбрать служить Ему. Аминь.